В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим об отношениях Соединенных Штатов Америки, России, отчасти Украины. В студии в Москве экономист и политик Сергей Жаворонков. На связи из Соединенных Штатов Америки американо-украинский журналист и политолог Питер Залмаев. И с нами по скайпу политолог и американист Андрей Картунов. Мы должны были начать наш разговор с визита в Москву директора ЦРУ США, но жизнь как бы выводит на первый план некие другие темы. Резко обострилась обстановка на границе Польши и Беларуси. Тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока вышли на эту границу. Возможны провокации, попытки прорыва. Ну и пропаганда Александра Лукашенко утверждает, что вот вам жертвы политики Евросоюза. А на границе дежурит уже более 10 тысяч польских военнослужащих, пограничников. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Ну вот чего Александр Лукашенко может добиться, устроив такую большую драку под камерой мигрантов с польскими пограничниками?
На мой взгляд, Лукашенко просто пытается по всем фронтам, что называется, гадить. Ну, так же, как он, скажем, там, запретил продажу автомобилей фирм, которые отказались спонсировать хоккейный чемпионат и так далее. Ничего он этим не добьется, потому что и в Польше, и там, в Латвии, и в Литве отношение к нелегальным мигрантам предельно жесткое. Никто их не собирается никуда пускать, никто не собирается их жалеть. Ну и нынешняя ситуация, она хорошо показывает, что нелегальные мигранты – это не какие-то отчаявшиеся люди, которые, вот, значит, им некуда деваться. Это организованная преступность, которая, так сказать, вполне структурирована. В данном случае она действует в союзе с Лукашенко. Ну, такая же организованная преступность, так сказать, действует на американской границе.
Ну, их везет, да, Белавия, в конце концов. И визы им дают транзит.
Да, 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 да. Именно так. То есть это организованная преступность. И то, что они там выталкивают вперед женщин и детей, это тоже как бы часть сценария, это хорошо отработано, мы это видели в так называемой Палестине, мы это видим на американской границе.
Цель все-таки у Лукашенко снять санкции, а можно ли этим добиться?
Этим, конечно, он только укрепит мнение европейцев о том, что с ним разговаривать не о чем.
Андрей Владимирович, как вы видите ситуацию? Действительно, ну вот, несет ли Россия ответственность за подобные действия Лукашенко, который просто провоцирует такой вот европейский кризис? В конце концов, только что Лукашенко встречался с Владимиром Путиным, подписано интеграционное соглашение, Россия кормит этот режим, а вот он...
Конечно, вот такая близость Москвы к Александру Лукашенко так или иначе ведет к тому, что любые обвинения, которые сейчас будут предъявляться Александру Лукашенко и его команде, автоматически распространяются и на Россию тоже. Вот в западных СМИ сейчас много пишут о том, что какие-то решения, которые принимает белорусский лидер, в принципе не могут быть приняты без консультаций с Москвой. Естественно, что российская сторона это будет отрицать, российская сторона будет обращать внимание на то, что Беларусь остается суверенным независимым государством, которое принимает собственные решения. Но я думаю, что ощущение того, что Россия действует за Лукашенко, все равно в Европе останутся. И позвольте мне тоже еще добавить к тому, что было сказано о проблеме мигрантов. Мне кажется, что Лукашенко нащупал действительно одно из наиболее уязвимых мест в Европейском Союзе, поскольку по вопросу о приеме мигрантов с Ближнего Востока в Европе единства нет. Действительно, есть страны, к числу относятся страны Балтии и Польши, которые очень жестко формулируют свою позицию, они не готовы принимать мигрантов. Есть страны, которые занимают иные позиции, которые критикуют Варшаву, и Вильнюс, и Ригу за такую жесткость. Поэтому, конечно, Лукашенко сейчас играет и, возможно, даже достаточно успешно на стимулирование вот этих разногласий внутри Европейского Союза. Собственно говоря, очень новая игра. Мы видели, что примерно этим же занимался Эрдоган, когда шел поток сирийцев, беженцев через Турцию в Европейский Союз. И в итоге Европейский Союз был вынужден откупаться от Турции, предоставив Анкаре значительную финансовую помощь для того, чтобы она удержала сирийских беженцев на своей территории. По всей видимости, пример Эрдогана изучался в Белоруссии, и Лукашенко пытается, пусть в значительно меньших масштабах, но повторить вот эту тактику турецких властей в отношении незаконных мигрантов с Ближнего Востока.
Давайте мы Питера тоже спросим. Питер, что вы скажете? Не слишком ли слабыми оказались санкции американские, европейские против Лукашенко, если вот он ведет такую провокационную политику?
Я думаю, с самого начала Александр Лукашенко действовал сугубо по указке Кремля и не мог действовать иначе. Понятно, что любые санкции Запада для него являются не больше, чем символикой, учитывая, что главный спонсор его режима сейчас это Кремль, разумеется. Его судьба и судьба его правления зависит непосредственно от Владимира Путина. То есть, как сказал предыдущий эксперт, он уже не является независимым Лукашенко актором, и поэтому действует полностью еще, как сказал, по указке Кремля. И тут, конечно, примечательно, что Владимир Путин вот иезуитским образом в очередной раз указывает Западу на то, что, смотрите, вы разворошили, начиная с 2003 года, когда пошли войной против Саддама Хусейна, а до этого войной против Талибана в Афганистане, вы разворошили все эти осиные гнезда. И, соответственно, арабскую весну конца 2009 года, когда все началось, и война в Сирии и так далее, за это тоже несет ответственность Запад в понимании Владимира Путина. Поэтому, собственно, проблема беженцев – это проблема Запада. Он этим сам показывает. Вы должны нести ответственность за свои действия. И я думаю, что в понимании его электората большинство, подавляющее большинство считает, что в этом есть абсолютная кармическая справедливость. И вот результатом мы видим вот то, что мы видим.
А на ваш взгляд, может удастся, так сказать, например, такой шанс Лукашенко уменьшить поддержку белорусской оппозиции Западом?
Я тут не вижу особо логики, учитывая, что, ну, во-первых, будем говорить, что оппозиция белорусская, фактически мы уже не имеем внутри Беларуси оппозиции сколь-либо значимой. А те, которые находятся на Западе, они очень, как бы скажем так, были... что называется, put on notice. Вот я находился в Киеве этим летом, вы помните, когда был найден повешенный один из лидеров оппозиции в Киеве. Поэтому сложно сейчас говорить вообще о как сколь-либо цельной белорусской оппозиции, которая представляла бы какую-либо угрозу Александру Лукашенко. Я думаю, с этим он уже, в принципе, поборолся. Сейчас вопрос только догождать спонсору, своему единственному спонсору, от которого зависит его судьба, это Владимиру Путину. Он готов, по сути, делать все, что ему скажут из Москвы.
Ну что ж, мы пока беседуем. Польские информационные службы сообщают, что попытка силового проникновения мигрантов на территорию страны пресечена в данный момент, и ситуация находится под контролем. Ну, мы еще, возможно, вернемся к этой теме. Давайте теперь перейдем к теме визита в Москву главы ЦРУ Уильяма Бернса. Это действительно вызвало большой интерес. Тем более он встречался не только с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым и главой СВР Нарышкиным, но и был удостоен телефонной беседы с самим Владимиром Путиным. И господин Песков сообщил, что обсуждались двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам и проблематика кибербезопасности. Сергей, что могло заставить, так сказать, американского высокопоставленного чиновника приехать в Москву? Почему его сейчас вот так послали неожиданно для многих?
На мой взгляд, здесь не стоит усматривать каких-то
ну, таких великих поводов и великих последствий этого визита. Вообще, как я люблю говорить, в дипломатии там 80%, если не больше, визитов, они встречи, они ничем не заканчиваются. И обе стороны могут эту встречу продать внутри своей страны, что вот смотрите, мы работаем, с нами договариваются, с нами считаются. Хотя при этом никаких результатов не демонстрируется. Ну, если честно, я, например, не понимаю, почему Соединенным Штатам Америки не пойти на взаимное увеличение численности дипломатических миссий. Почему не, так сказать, открыть вот консульство, так сказать, их филиалы там, да, в других городах, точно так же на взаимной основе. Это не будет никакой уступкой, это вот в чистом виде, так сказать, в deal.
Ну, то есть будет способствовать народной дипломатии.
Да, но при этом вообще я хотел бы обратить внимание слушателей на то, кто такой Бёрнс. Это человек, который был послом в 2005-2008 году в России. Это был период максимальной дружбы с Владимиром Путиным, тогдашней администрации Буша-младшего. И это был период, когда, например, Международный республиканский институт спонсировал, так сказать, тусовки Сергея Маркова в Форосе. Вот как бы это было приоритетом сотрудничества с «Единой Россией». А последние годы Бёрнс возглавлял фонд Карнеги международный. Его российский филиал прекрасно работает в Москве. Вот здесь на пересечении Тверской и Сретенского бульвара у них шикарный офис.
Был, они отъехали.
Значит,
ну
вот, да. Значит, он не признан иностранным агентом, хотя в чистом виде, как бы, да, 100% иностранное финансирование. Он руководится кадровым, так сказать, сотрудником ГРУ, товарищем Трениным. Это не секрет, это можно в его биографии почитать, где он работал. Вот. И российский фонд Карнеги проповедует такую теорию, что надо, так сказать, договариваться, Россия особая страна, тут все непросто. То есть это вот такие, так сказать, сторонники примирения с Владимиром Путиным. И для меня, конечно, было достаточно смешно, когда некоторые российские оппозиционеры говорили, ну вот пришел Бёрнс, вот теперь-то будет хорошо. Бёрнс, это его, вся его биография свидетельствует о том, что это человек, который последовательно выступал за партнерство с Владимиром Путиным.
Я бы тут, может быть, немножко поспорил, поскольку возникла еще одна тема. Первая утечка была, значит, через CNN, что обсуждалась ситуация с Украиной и накопление вооруженных сил российских где-то там, то ли рядом, то ли не совсем рядом. Но я хотел бы Андрея Крутунова попросить тоже прокомментировать этот визит, как вот вам он видится.
Конечно, украинская тема всегда важна для администрации Байдена, хотя я согласен с вами, что есть много неясностей относительно того, где была эта концентрация и насколько она была значительной. В Киеве до сих пор факт этой концентрации отрицают, по крайней мере, на официальном уровне. Поэтому здесь, наверное, мы еще только в будущем узнаем, что же все-таки происходит. Но совершенно очевидно, что Бёрнс приехал не только как директор ЦРУ, не только для общения по линии спецслужб, но, по всей видимости, его задачей была некая инвентаризация того, что произошло в российско-американских отношениях и вокруг этих отношений после встречи на высшем уровне в Женеве. Я думаю, что сейчас администрация Байдена обсуждает возможность проведения или непроведения следующей встречи в верхах, и поэтому надо понимать, есть ли вот какие-то достижения за эти несколько месяцев, которые бы оправдали новую встречу. Действительно, на каких-то направлениях, скажем, на сирийском, удалось достичь пусть ограниченного, но прогресса, была продвинута соответствующая резолюция Совбеза ООН по гуманитарным коридорам, проходящим через сирийско-турецкую границу. Вроде бы начались переговоры по кибербезопасности, идет диалог по стратегической стабильности, но при этом все-таки говорить о каком-то серьезном движении вперед преждевременно. И вот, как коллега уже упомянул, продолжается война посольств, в России не работают американские консульства, ну и, соответственно, российские диппредставительства в Соединенных Штатах тоже работают в явно усеченном режиме. Поэтому стакан здесь либо наполовину полон, либо наполовину пуст, но то, что в Москву приехал Билл Бёрнс, и человек, который знает Россию, который действительно был одним из наиболее успешных послов в Российской Федерации, говорит о том, что, скорее всего, администрация Байдена все-таки не настроена на эскалацию, а настроена на поиск продолжения диалога и, возможно, даже на подготовку следующей встречи в Верхах.
На ваш взгляд, почему действительно не получается нормализовать визовую ситуацию? Вроде бы Ушаков от Кремля предлагал какой-то нулевой вариант, то есть вернуться к прежним отношениям здесь. Там Рябков говорит, мы готовы обсуждать любые схемы для нормализации на взаимной основе. Вот я не очень понимаю, что значит на взаимной основе. Ведь в России есть запрет на найм технического персонала. Для американцев такого запрета в США, кстати, нет.
Мне кажется, мы не должны забывать о том, что на администрацию, конечно, оказывается серьезное давление со стороны Конгресса. И вот последние инициативы на Капитолийском холме вообще предполагают дальнейшее сокращение российского дипперсонала с тем, чтобы выйти на некий условный паритет. Но тут надо учитывать, что в число российских дипредставителей в Соединенных Штатах в Конгрессе зачисляются и сотрудники нашего представительства в ООН, которые, строго говоря, к двусторонним отношениям, ну, прямого отношения не имеют. И здесь я думаю, что администрация идет на поводу у ястребов в Конгрессе. Ну и к тому же все-таки... Ну, скажем так, это не главный приоритет, поскольку значительная часть двустороннего диалога идет помимо посольств. Идут консультации по линии спецслужб, по линии Советов Безопасности, есть контакты между военными, и посольство уже не играет той роли в двусторонних отношениях, которые они играли, скажем, 20, 30, тем более 50 лет назад. Ну, а понятно, что простые граждане, особенно российские граждане, вынуждены расплачиваться за эту дипломатическую войну.
Питер, вот как вы видите этот визит директора ЦРУ? Я просто вижу, что сегодня Сергей Лавров заявил, выступая как бы даже в роли, что ли, пресс-секретаря. Директор ЦРУ Бёрнс в ходе визита в Москву подтвердил необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса. Вот ваш американо-украинский взгляд на эти заявления.
Действительно, было уже замечено интересный факт, что до буквально последних, буквально два дня назад, да, из уст CNN и пары других американских, мы узнали, что все-таки название страны Украина упоминалось при визите. И вот когда я комментировал для одного из украинских комментариев этот визит еще пять дней назад, когда он происходил, по сути, нечего было сказать по поводу Украины. И мы только осталось догадываться, о чем там идет речь. Конечно же, это мог быть визит в ответ на кибератаки, которые продолжились, несмотря на угрозы Байдена и санкции, которые мы видели несколько месяцев ранее. Также нужно понимать, что это уже четвертый высокопоставленный визит американского чиновника за последние несколько месяцев. До этого была, вы помните, пресловутая Виктория Нуланд, которая кормила печеньями весь Майдан. вскармливала, подобно капиталистской волчице, да, и скормила украинскую революцию и так далее. Оставалось догадаться, о чем речь. Можно было предположить, что шли дискуссии по поводу Ирана, да, и возможности восстановления договоренностей с Ираном. Северная Корея, разумеется, Афганистан и так далее. Сейчас оказывается, что все-таки обсуждалась Украина. И, судя по всему, Бернс побежал в Москву с тем, чтобы упредить какие-то жесткие вторжения России в Украину. В этом была большая опасность. И европейские специалисты говорят, дипломаты говорят анонимно о том, что американцы сейчас крайне взволнованы возможностью очередной эскалации. Все пахнет тем, похоже на то, что Россия действительно заманивает одного за другим дипломатов в Москву, чтобы показать, смотрите, к нам на Челобитную, в Белокаменную приезжают американские чиновники, со с нами хотят говорить действительно, потому что даже сам Пентагон не может определиться, насколько реальна сейчас угроза Москвы. Все согласны, что Москва может победить легко в очередной раз Украину, удержать эту территорию не сможет. И пока вот это скопление вокруг границ, которые мы имеем, это действительно эскалация, но недостаточно для того, чтобы удерживать территорию. Поэтому со всех сторон mixed messages, в том числе и Украина до сих пор полностью не признала тот факт, что есть это скопление. С другой стороны, мы видим газовую дипломатию, которая усилилась за последнее время. Алло, меня слышно? Алло. Алло. Да, газовая дипломатия, об этом, я думаю, мы поговорим отдельно, но вот господин Витренко, глава украинского «Нафтогаза», судя по всему, продолжает лелеять надежду, что «Северный поток-2» все-таки будет остановлен не мытьем-то катаньем и заполучает серьезную поддержку среди инсургентов там, со стороны партии демократов, которые в Конгрессе, которые были не согласны с решением Байдена все-таки дать отмашку и разрешить строительство «Северного потока-2», и, разумеется, в стане республиканцев очень серьезная оппозиция этому проекту. Поэтому вот такая ситуация достаточно мутная, но украинцы, конечно же, не сидят сложа руки и продолжают всячески надеяться на то, что все-таки «Северный поток-2» будет закончен. Ну и опять-таки нужно понимать, что все понимают в западных столицах и так далее, что, может быть, кроме Германии, которая отказывается смотреть правде в глаза, что как только Украина будет отключена от транзита российского газа, у России появится намного более возможностей, шансов и логики в дальнейших агрессивных действиях против Украины через территорию, которой уже не будет проходить украинский газ. То есть многие считают, что в этом-то и была с самого начала задумка России, и как немцы это могли не видеть, многим непонятно. Непонятно также и мне.
Питер, а вот 10 ноября Энтони Блинкен будет встречаться с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой, и речь идет об обновлении хартии стратегического партнерства с Украиной. Что это за документ, собственно, и что-то может измениться в отношениях, там, увеличение какой-то помощи Киеву и так далее? Или это такая символическая акция?
Ну, она, конечно, символическая, но в символических акциях тоже есть очень серьезная ценность, особенно когда вот действительно Украина поставлена перед фактом, что будет терять от 1 до 2 миллиардов долларов ежегодно от транзита российского газа. Это очень серьезный удар по украинской экономике, несомненно. Дмитро Кулеба, если мы говорим уже конкретно про него, вот тот же Андрей Пьянковский называет его линией Маннергейма в украинской политике, где он считает, ну, и с ним многие согласны внутри Украины, что окружение Зеленского вообще состоит из людей с непонятным лояльностью. Даже многих из них, как вы знаете, подозревают в лояльности Москве. Вот Дмитро Кулеба – это политик старой гвардии, еще начавший при Петре Порошенко, пятом президенте, и поэтому он, в принципе, достаточно серьезный проукраинский, проевропейский политик. Я думаю, речь будет идти в первую очередь о тех гарантиях, которые дали Германия и Штаты, в случае, если Россия будет использовать «Северный поток-2» в обход Украины и для шантажа Украины, и для реализации враждебных действий по Украине. То есть конкретно были названы как инструмент санкций. И Германия, и США пообещали санкции в случае такого вот шантажа. Я думаю, что украинцам важнее всего сейчас кодифицировать то, какими будут это санкции и что они точно будут.
Сергей, что вы скажете вот по поводу «Северного потока-2» и этой газовой дипломатии, которую многие называют газовым шантажом Европы? Байден и Меркель обсуждали в Риме ситуацию с «Северным потоком», вопрос о каких-то гарантиях Украине по транзиту. На ваш взгляд, есть ли у Украины шансы в нынешней ситуации энергетического кризиса в Европе высоких цен на газ сохранить транзит, например?
Значит, ну, небольшую копеечную часть транзита Украина сохранит просто по техническим причинам, потому что, например, там до условной Македонии газ иначе не доставить. Но большую часть транзита Украина, безусловно, потеряет. Северный поток-2 позволяет фактически полностью снять транзит с Украины. И вина здесь лежит, безусловно, на администрации Байдена, который пошел на одностороннее, беспрецедентное снятие санкций с Северного потока. Ведь в чем, я напомню, была история? Что было принято решение, что санкции будут вводиться против контрагентов Северного потока. То есть против страховщиков, сертификаторов, против тех, кто покупает газ у этой вот компании, да, Nord Stream. Значит, Байден объявил, что никаких кросс-санкций не будет, хотя юридически они вполне возможны по древнему, но неотмененному закону о торговле с врагом, принятому в далеком 1917 году. Байден сказал, что этого всего не будет, совершенно бесплатно, ничего он взамен не получил. Вот здесь тоже можно немножко посмеяться над теми, кто рассчитывал, что Байден будет как-то бороться с Путиным. Вот Трамп против Путина санкции вводил, а Байден отменяет.
Но я бы сказал, Конгресс вводил, Трамп не мог ничего сделать.
Санкции против Дерипаски, Виксельберга, Костина, силовых машин, это все принималось решениями Минфина США, то есть прямых подчиненных Трампа, которые не были никаким Конгрессом к этому обязаны. Это было решение Минфина, который возглавлял Стивен Мнучин, один из ближайших, так сказать, соратников Трампа. Значит, и что мы услышали от Байдена с Меркель, когда было объявлено о фактическом снятии санкций с Северного потока? Что Меркель проведет переговоры с Москвой о сохранении украинского транзита. Очень-очень обнадеживающая информация. Я даже прогнозирую, чем эти переговоры закончатся. Они закончатся ничем.
Но пока сертификация не завершена, правда?
Есть внутриевропейские проблемы, есть страны Восточной Европы, есть Прибалтика, есть Швеция, которые негативно настроены по отношению к Северному потоку. Но, да, и есть еще проблема вот Европейской энергетической хартии, согласно которой Северный поток не должен быть заполнен больше, чем наполовину газом «Газпрома». Тут есть юридический еще казус.
Кстати говоря, Сечин предложил газ от Роснефти, но этот вопрос как-то проскочил и не решился.
Этот вопрос нуждается в законодательном решении на уровне Владимира Путина, потому что сейчас действует закон об экспорте газа, введенный в 2006 году, согласно которому единственным экспортером газа из России является «Газпром». Была принята поправка, которая позволила «Новатеку» экспортировать сжиженный природный газ, но «Роснефть» право на экспорт газа в настоящий момент не имеет.
Ну, вообще, это было бы красиво с точки зрения, так сказать, российских властей, так сказать, демонополизировать «Северный поток».
Я думаю, что здесь даже не обязательно «Роснефть». Можно, помните, вот «ЮКОС» активы покупал «Байкал Финанс Групп», зарегистрированный в какой-то рюмочной в Тверской области. Можно «Байкал Финанс Групп» поручить экспортировать часть газа который Байкал Финанс Групп будет, конечно, покупать у «Газпрома».
Теперь давайте мы все-таки еще раз послушаем Андрея Картунова. Вот действительно, это газовая дипломатия. Она что-то дает сегодняшней России или вносит только долгосрочное раздражение в отношении с тем же Европейским Союзом? Ну, несколько тревожит Соединенные Штаты, хотя, похоже, не очень сильно именно сейчас при Байдене.
Мне кажется, что все зависит от того, говорим ли мы о ближайших перспективах или о перспективах долгосрочных. Когда Меркель ездила в Киев, то она, в частности, сказала, что в любом случае Европа будет сокращать импорт газа, и это затронет так или иначе и украинский транзит, поэтому надо искать какие-то другие направления сотрудничества с учетом вот той энергетической сделки, зеленой сделки, о которой сейчас в Европе много говорят. То, что мы наблюдаем сегодня, это, конечно, спекулятивный рост цен на природный газ. По всей видимости, такая ситуация долго не продержится. Цены на газ так или иначе будут снижаться. Может быть, вот эта зима – это последний такой всплеск, за которым последует долгосрочное падение цен. И, конечно, в долгосрочной перспективе возможности экспорта российского газа в Европу, скорее всего, не будут возрастать, а будут сокращаться. Хотя, конечно, тут много зависит от того, как быстро пойдет развитие новой энергетики и насколько решительно Европа будет бороться с производством электроэнергии на угольной основе, как это сейчас происходит во многих европейских странах, в частности в Германии, в Польше, ну и в других странах тоже. Поэтому мне кажется, что все-таки значение газа в мировой и особенно в европейской энергетике, скорее всего, будет снижаться. Соответственно, будут снижаться и значения поставщиков этого газа, будь то российские поставщики, поставщики, скажем, норвежские, или поставщики сжиженного газа из Соединенных Штатов. И вопрос только во времени. Произойдет это через там, 5 лет или через 10 лет. Пока, конечно, конъюнктура газового рынка сложилась исключительно благоприятно для «Газпрома», ну и, может быть, даже настолько благоприятно, что это вызывает опасения в самой газовой российской монополии.
Питер, вам вопрос туда, в Соединенные Штаты. Вот не получается ли так как-то странно? Господин Байден просит Саудовскую Аравию, Россию, чтобы они увеличили производство нефти, в то же время ограничивает возможности этого производства в Соединенных Штатах. По ценам на газ тоже ситуация странная. Они там в Европе в 6-7 раз выше, чем в США, а поставок, так сказать, значительных на этот рынок из Соединенных Штатов нет. Не получается ли так, что вот такая энергетическая политика подрывает сегодня интересы Америки?
Не только на этом фронте, я не буду делать из себя эксперта по газовой политике, таким не являюсь, но это уже является, вот то, что вы сказали, очень важным talking point, то есть повесткой дня республиканцев, которые после сокрушительной победы против демократов на выборах в штате Вирджиния, где Байден выиграл 10% на своих выборах, они готовятся уже к промежуточным выборам в Конгресс в 2022 году, которые по традиции всегда переходят к оппозиционной партии. И вот понятно, что это очень серьезный момент энергетической независимости для оппозиции. И такие конгрессмены, как Тед Круз и другие из энергодобывающих штатов, Техас, там, Оклахома и других, уже используют это с тем, чтобы обвинить Байдена в сдаче национальных интересов. Это одна из немногих проблем, конечно же, тут еще налагаются сюда и вопрос культурных войн. Может быть, мы поговорим об этом, об выборах в Вирджинии, вот почему все-таки проиграл Байден, но столь быстрое падение рейтинга Байдена, оно действительно беспрецедентно сейчас в истории современной Америки, несмотря на то, что все-таки был принят пакет вот этот вот инфраструктурный размером $1 триллион, он, к сожалению, был принят несколько дней позже, чем Байдену бы хотелось. Поэтому дела у демократов действительно дрянь. И вот то, что вы сказали, закупка нефти из Саудовской Аравии, это является такой, наверное, иллюстрацией того, в каком болоте сейчас оказался господин Байден.
Да, удивительно. Вот я смотрю, рейтинг одобрения Джо Байдена продолжает снижаться. Это опрос университета Саффолка 3-5 ноября. 38%, раньше он находился на уровне 40%, 46% опрошенных считают, что Байден справляется с работой на посту президента хуже, чем ожидалось. 64% респондентов, из них 28% демократов, не хотят, чтобы он выдвигал свою кандидатуру на переизбрание. В общем, какая-то такая неудача за неудачей получается. Сергей, у вас есть объяснение, что происходит?
На мой взгляд, для американского общества сейчас становится очевидно, что демократическая партия очень сильно сдвинулась влево, в сторону коммунистов, анархистов, черных расистов. И это не может, так сказать, вот тем, кого в США называют independent, независимые, неопределившиеся избиратели, и даже, так сказать, той части демократов, которая называется moderate, то есть умеренные демократы, конечно, не близка история, когда, значит, объясняется, что вся история США, значит, состоит из угнетения, что, значит, все белые виновны в, так сказать, рабстве, в угнетении черных, и ныне живущие белые должны выплачивать репарации черным. За это, например, выступала нынешняя вице-президент Камала Харрис. Вот. То есть в администрации Байдена достаточно много радикалов, и он, плывя по течению вот, общей радикализации демократической партии, попал в ситуацию, когда, в общем, ему приходится за это нести ответственность. И выборы в Вирджинии очень важны в том плане, что перестала работать антитрамповская риторика. Вот Байден объяснял, что Янкинг, выигравший выборы, это то же самое, что Трамп. Ну, это вот напоминает, как бы, да, российскую пропаганду, когда объясняется, что Ельцин во всем виноват, уже 20 лет прошло, но Ельцин во всем виноват. А здесь Трамп во всем виноват. Это не работает, потому что люди говорят, простите, мы хотим результатов от товарища Байдена, а не разговоров о том, какой плохой Трамп.
И а еще, может, республиканцам стало легче без Трампа?
Да, я считаю, что, конечно, Рон ДеСантис, который является очевидным претендентом, вот, кроме Трампа, на номинацию в 2024 году губернатора Флориды, был бы более удачным кандидатом, чем Трамп. У него меньше антирейтинг, успешный губернатор, испаноязычный, тут много, как бы, плюсов, относительно молодой, около 50 лет. Здесь, конечно, это был бы лучший кандидат. Ну, посмотрим, чем закончится номинация республиканская, сказать сложно. Трамп пока определенно не говорит о своих планах, хотя и явно не исключает своего повторного выдвижения. Что еще хотелось бы заметить в контексте вот прошедших выборов? То, что мы наблюдаем ситуацию, при которой, в общем, вот этот колеблющийся электорат, он, очевидно, сдвигается к республиканцам, И это, в общем, работает в плюс.
Ну, то есть, а экономика вот еще влияет на
экономика, безусловно, влияет, инфляция, потому это... что до так сказать, коронавируса при Трампе был рекордный экономический рост, выше, чем в последние годы президентства Обамы. Экономика росла на 2,5-3%. Значит, последний год был, так сказать, омрачен пандемией коронавируса, но США тоже, кстати говоря, перенесли значительно лучше, например, большинства европейских стран. То есть там падение не 8-10%, а 3 с небольшим процента было. Но, тем не менее, как бы это экономистам легко говорить, что падение не такое большое, а люди-то пострадали. И из-за этого, так сказать, конечно, во многом Трамп и не смог переизбраться. Но сейчас мы видим падение совершенно, что называется, на пустом месте. Как бы пандемия заканчивается, идет вакцинация. А почему все эти проблемы? Ну и, конечно, есть еще фактор Афганистана. Вот здесь важно подчеркнуть. Байден оправдывается, что он якобы выполнил решение Трампа. Это не так. Значит, соглашение в Дохе, подписанное американскими представителями с талибами в 2020 году, они предполагали, там была отдельная фраза, что все пункты этого соглашения взаимоувязаны. Там был режим прекращения огня и формирование инклюзивного правительства, представляющего разные страты афганского общества. Что сделал Байден? В условиях, когда талибы нарушили соглашение и начали наступление, Байден дал приказ вывести войска и отказал в воздушной поддержке афганской армии. Это вовсе не то, о чем договаривался Трамп.
Ну, в общем, это, видимо, не очень все понравилось, особенно телевизионная картинка, она всегда меняет, так сказать, настроение людей. Давайте мы поговорим еще все-таки на тему гуманитарной в каком-то смысле, но... Я думаю, что я бы хотел Питера услышать. Питер, на ваш взгляд, демократы сейчас озабочены проблемой вот как бы прав человека, соблюдения их в той же России, например, или там какими-то проблемами, так сказать, внутренними Украины. Вообще Европа восточная, самая восточная Европа, где мы сейчас находимся, она привлекает какое-то внимание в Америке?
Знаете, действительно парадоксальная ситуация, что... Карты немножко поменялись, и действительно, это сейчас мы говорим о республиканцах, которые более, скажем так, с большей бдительностью относятся к вопросам прав человека в той же Украине, потенциальной агрессии России и так далее, в силу своих причин. Демократы действительно, как сказано было главным экспертом в студии, погрязли в целую серию так называемых культурных войн, во время которой республиканцы, их оппозиция очень удачно используют против них их же лейблы. Допустим, если речь идет о переформатировании полицейских департаментов в стране, то республиканцам это подается как вообще отмена полицейских участков. Да? Вот, допустим, если идет речь о правах трансгендеров, то речь идет, то республиканцы это подают как отказ от традиционных ценности и так далее. То, что, собственно, и несет львиную долю ответственности за поражение клинтониста, политика демократа Маколефа в Вирджинии. Да, почему я об этом говорю? Что демократы действительно погрязли в собственных проблемах. Действительно, партия демократов сейчас во многом заложник является такой полиции политкорректности, полиции нравов на ультралевом фланге. Поэтому им действительно сейчас не до вопросов там России, Украины и так далее. А вот возвращаясь к тому, что мы говорили до этого, буквально, что комментировал главный наш эксперт в студии, что даже несмотря на эти культурные войны, даже несмотря на ситуацию с экономикой, действительно инфляция растет, действительно цены растут. С другой стороны, экономика сейчас переживает не худшие времена. Я должен возразить предыдущему спикеру, все-таки МВФ прогнозирует рост экономики в этом году в Америке 7%, рекордно высокий, а в следующем году 5%. Это выше, чем было при Трампе, но понятно, что это идет компенсация за очень унылый год ковида. Главная сейчас картина, я вам оставлю напоследок такую вот статистику. 7 из 10 американцев, почти половина из них демократы, 8 из республиканцев из 10 считают, что Америка не на правильном пути. 60% считают, что Байден неправильно ведет экономическую политику. И растут настроения сепаратизма. Как со стороны южан, так и со стороны северян, если мы будем брать эту вот условную такую линию Дикси, по которой проходила, собственно, граница, и из-за чего произошла война в 1865 году. То есть то, что, о чем думали давно уже и кремлевские идеологи, наводя свои щупальца в таких штатах, как Калифорния, Техас, где давно превалируют среди населения такие вот поползновения в сторону сепаратизма, так вот это становится реальностью. Две половины Америки, может быть, это не юг и север, это, я говорю, условно, это скорее побережье и сердцевина, это маленький город и мегаполис, такой, как где я сейчас нахожусь, Нью-Йорк там, или Лос-Анджелес, эти Америки все больше и больше видят разные программы, смотрят разные шоу, получают разную информацию и все меньше и меньше видят смысла оставаться в одном проекте под названием «Соединенные Штаты Америки».
Вы нас не пугаете. Я все-таки хочу еще про климатическую повестку хотя бы что-то услышать от Андрея Картунова. Ну вот, господин Байден съездил в Европу, действительно, один форум, связанный с климатом, другой форум, связанный с климатом, Рим, Глазго, тема модная. Значит, все вроде он идет действительно по линии вот такой вот актуальной проблематики. Молодежь тоже этим интересуется, а рейтинги падают. Что случилось, на ваш взгляд?
Во-первых, экологическая повестка дня – это большие деньги. И в чем-то придется идти на компромиссы, придется идти на дополнительное налогообложение, возможно, на снижение уровня жизни, особенно если проводить эту политику в глобальном масштабе. Поскольку на юге, в зоне развивающихся стран, конечно, ждут не просто помощи от развитого севера в реализации экологических программ, а фактически ждут очень масштабного перераспределения ресурсов в пользу юга. В противном случае ожидать от этих стран каких-то серьезных обязательств по экологической повестке, наверное, не приходит. Поэтому, конечно, для нового поколения, для зумеров, для миллениалов экологическая повестка важна, но они не составляют всего электората. И, конечно, есть, особенно в Америке, и люди, которые отрицают вообще наличие изменений в климате и антропогенный фактор как главную причину в этих изменениях, считают, что это все выдумки космополитических элит, и на них обращать внимание не стоит. Поэтому глобальная экологическая повестка, конечно, вызывает явно неоднозначные реакции во всем мире, в том числе и в Соединенных Штатах. Вот. Ну, а кроме того, не надо забывать, об этом уже здесь говорилось, что, собственно говоря, экономическая программа Байдена, она главным образом распределительная. То есть Байден хочет дать денег меньшинствам, дать денег молодежи, реструктурировать долги, ну и фактически за счет того, чтобы пустить в ход печатный станок. Мы видим, как быстро растет государственный долг Соединенных Штатов, мы видим, как растет инфляция, и это, естественно, вызывает опасения не только у экспертов, но и у многих рядовых американцев. Например, многие боятся, что Америку ожидает в не таком уж далеком будущем очень серьезная коррекция фондовых рынков. А если это произойдет, то это потеря накоплений. Это, в общем, серьезно для американцев, которые в основном имеют свои сбережения в инвестиционных фондах и, конечно, зависит от того, как эти фонды себя ведут. И это тоже одна из причин, почему сейчас американцы набирают политические очки, потому что даже Трамп, при всех своих недостатках, при всем своем, так сказать, эксцентричном поведении, он все-таки имел перед глазами некую концепцию развития американской экономики. И вот сейчас не ясно, насколько такая концепция имеется у президента Байдена, у Камалы Харрис, у реформистского крыла Демократической партии. Многие считают, что кроме популизма и желания все переделить, в экономическом блоке администрации Байдена мало чего остается. Ну и это, конечно, относится и к экологической программе президента Байдена тоже, поскольку эта программа очень затратная, и пока еще не ясно, как ее сделать экономически эффективной.
Но инфраструктурный-то проект идет все-таки еще и от Трампа, то есть и часть республиканцев его поддержала. Так что не все так плохо, наверное.
Ну, это конечно, но тут не вполне ясно, насколько сегодня Америка в состоянии реализовать вот эти грандиозные инфраструктурные проекты, о которых говорил и Трамп, о которых сейчас говорит Байден. То есть это очень серьезная инициатива, и, строго говоря, в 20 веке подобные проекты осуществлялись только дважды. Первый раз в формате нового курса Рузвельта и второй раз в формате Великого общества президента Джонсона. Америка, ну, можно так сказать, разучилась реализовывать такие крупные, комплексные, сложные публичные проекты. Это искусство надо осваивать заново. И, конечно, здесь есть не только энтузиасты, есть и много скептиков, которые не верят в то, что Америка на это способна.
Мы подошли к опросу «Радио Свобода». Возвращаемся к начальной нашей теме по поводу отношений России и Соединенных Штатов.
Как Россия может улучшить отношения с США?
Это, наверное, от Америки больше зависит. У нее как-то политика такая, что она постоянно хочет все загрести. В принципе, Россия тоже не сдается, так что, я не знаю, может, смена политики.
Настолько настроена Америка против нас, что вряд ли мы наладим с ними отношения.
Власть поменять. Больше ничего. Только одно. И у власти должны быть вменяемые люди, а не вот эта шиза. Либо, если это ребята, которые сейчас у власти, возьмутся замазать за ум. Но это маловероятно. Меня все время поражает то, что какая-то массовая истерия, ну, я не знаю, вот даже при Брежне, Черненко, Андропове такого дурдома не было.
Если Америка не будет, как говорится, лезть в трубу, то мы с ней отношения улучшим. Если она будет, напротив, сопротивляться всем статьям и правилам, которые Россия ей предлагает, то я считаю, с ней на уступки, с Америкой идти не надо. Хватит. Вспомните времена 70-е, 80-е, сколько можно ей кланяться и поклоняться.
Надо сначала изменить отношение Америки к России. Политика государства, так сказать, идет... Америка первой должна быть. Хотя, насколько мне известно, уже Байден отошел от этого.
Америка видит нас противника. Это если политики придут там наверху к какому-то соглашению, если у них сменится какое-то мировоззрение в Америке. Но учитывая их настрой ярый против России, в скором времени я этого не жду.
В ближайшее время, наверное, никак. Они нас не слышат, а мы не хотим, Россия не хочет играть по тем правилам, по которым пытаются нам диктовать наши оппоненты.
Консенсусу прийти, не воевать. В обороне и в здравоохранении.
Ну, вот такие разные мнения. Я думаю, что буквально секунд по 30 мы обменяемся. Могут ли быть улучшены сегодня отношения Соединенных Штатов и России? Питер, что вы скажете?
Я считаю, что они могут быть улучшены, туманная перспектива, но они явно не будут улучшены за счет таких вот односторонних реверансов в сторону Путина, которые абсолютно опрометчиво делает господин Байден, наверное, в надежде на какую-то очередную перезагрузку, забыв о том, что перезагрузка всегда заканчивается перегрузкой. Горбатова могила исправить. Никаких больше северных потоков 2. Отстаивать свою позицию и понимать, опять-таки, с кем ты имеешь дело.
Андрей Картунов, ваш взгляд на перспективу?
Мне кажется, что сейчас задача заключается не в том, чтобы начать какую-то перезагрузку или даже разрядку, а в том, чтобы научиться лучше управлять рисками этих отношений и снизить издержки конфликтных отношений для обеих сторон. Стабилизация отношений возможна, серьезного улучшения, по всей видимости, нет, поскольку существуют фундаментально различные взгляды на мир, международные отношения, на то, что правильно и неправильно, справедливо и несправедливо, легитимно и нелегитимно в этом мире.
Сергей.
Отношения могут быть улучшены только после ухода Владимира Путина из власти, потому что Владимир Путин позиционирует себя как глава мирового профсоюза диктаторов и, так сказать, позиционирует себя как некий идеолог диктатуры, который отрицает ценности цивилизованного мира, идентифицирующийся там с США и Европейским Союзом.
Спасибо. Я благодарю участников нашей передачи. Сергей Жаворонков, Питер Залмаев, Андрей Куртунов. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».